Алексей Феофилактович Писемский, Леший. Рассказ исправника. Первое. Я был командирован для производства одного уголовного следствия в Кокинский уезд. Сноска. Название вымышленное, примечание автора. Конец сноски. Вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего. Все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий распорядительный исправник. Сверх того, большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы говорят. Получив общее с ним поручение, я хотел сам за ним ехать в Кокин, но он меня предупредил и дожидался уже в усадьбе Маркове, которая стоит на самом повороте с Кокинского торгового тракта на проселок, ведущий к месту нашего назначения. Только что я вышел из повозки, он подошел ко мне и проговорил официальным тоном.
«Честь имею представиться, Кокинский земский исправник».
Он был уже человек пожилой, но еще бодрый, свежий и вообще имел наружность приятную и умную. За его служебную вежливость, на которую, впрочем, давали мне некоторые права наши служебные отношения, я поспешил ответить ему тем же и взаимно представился, чем он остался с своей стороны, кажется, весьма доволен. Я спросил его, когда мы выезжаем?
«Я думаю, сейчас же. Зачем золотое время терять?»
Отвечал он и тут же распорядился мне об обывательских, а себе велел закладывать свой тарантас. В ожидании лошадей мы сели с ним на привалок около избы.
«Давно вы служите?»
— начал я.
«Давненько-с. По вниманию дворянства выбираюсь 3 трехлетия и 2-е 6-летие».
«Хлопотлива ваша служба?»
«Не без того-с. Привычка. Сначала, когда поступил, так очень было дико. Только что вышел из военной службы, никого, ничего не знаю. Первое время над бумагами покорпел. А тут, как поогляделся, так понял, что, сидя в суде, многого не сделаешь. А марш в уезд, да с тех пор все, и езжу».
«А суд как же?»
«В суде что-с? Все эти суды, я вам доложу, пустое дело. Ежели по правде теперь сказать, так ведь только мы, маленькие чиновники, которые по улицам-то вот бегаем да по проселкам ездим, дело-то и делаем-с. А прочие только ведь и есть, что предписывают. Поверьте, что так».
Пока мы разговаривали таким образом, около нас собралась толпа мальчишек. Маленький, худощавый, с клокоченными волосами горбун притащил с ведро величины дегтярницу и селился на жерди поднять задок моей брички.
«Перестань, косолапый, достатки хребет сломаешь!»
— крикнул исправник.
«Ничего, кормилец, може и смогу!» — отвечал тот.
«Перестань, надорвешься!»
— крикнул опять исправник.
«Матвей, смажь бричку! Где этому хрычу возиться тут?»
Сказал он хлопотавшему около тарантаса своему кучеру, парню лет 25 с намасленную головою, в красной рубашке, в плисовых штанах и с медную сережкой в ухе. Матвей подошел.
«Что, дядя, видно, это не кузовья таскать? А на спине, кажись, и подкладка есть. Не замай, пусти!»
Сказал он и молодцевато поднял задок брички, подставил дугу под жердь. Одним взмахом руки сдернул колесо и начал мазать.
«Здорово, паря!»
— проговорил горбун, глядя с удовольствием на кучера.
«Эй ты, горбатка! Тройка, что ли, у тебя завелась? Извозничать, что ли, начал?»
— спросил его исправник.
«Нету-тка, сударь! Какая тройка? Всего 2. Одна-то кобылка, а другой меренок. Почесть, что же ребенок, всего весною 3 годка минуло.
А третья чья же?
Третья от дяди Захара пойдет.
По охоте, что ли, везете?
Какой, родимый, по охоте? Время рабочее, сам знаешь, какое по охоте. От Егора Пармёныча приказ был. Меня и Захар нарядил, какой уж по охоте.
А Егор Пармёнов дома?
Дома-то, надо быть, дома утрость был.
Для чего ж барскими лошадьми не справляют подвод? Барин это разрешил, я вам толковал.
Ты-то, кормилец, толковал, да где? Все мы справляемся.
Исправник нахмурился.